Напомню, значит, что мы читаем послание из апостольского корпуса. В прошлый раз мы начали разбирать первое соборное послание апостола Иоанна Богослова. И начали мы его разбирать по той причине, что, на мой взгляд, оно задает правильное отношение, оно закладывает правильный фундамент пониманию того, о чем говорили апостолы. Потому что нам до конца не удается понять, усвоить, принять то, что для людей той эпохи составляло само существо Нового Завета. Мы никак не можем понять, в чем его новизна. Мы так привыкли жить в мире фарисейской праведности, что само вот содержание апостольской проповеди, через которую, собственно, мир и уверовал во Христа, само содержание – это совсем иное, не то, что мы считаем таковым. Мы постоянно соскальзываем, постоянно находимся как бы в эпохе Ветхого Завета. Вот есть заповеди, вот есть правила. Если ты их будешь исполнять, то тебе будет хорошо. Бог дарует тебе милость, Он тебя простит, Он тебя спасет, Он тебя помилует. Только надо очень-очень скрупулезно выполнять все эти предписания. Но это и есть Ветхий Завет. Новый Завет говорит совсем иное. Он возвещает нам прощение грехов, Он возвещает нам любовь Божью. Вот каждый из нас переживал это в своей жизни. Мы очень хотим понравиться Богу. Мы очень хотим, чтобы Христос наконец обратил на нас внимание. Мы очень хотим, чтобы Он нас взглянул на нас благосклонно, чтобы Он нас полюбил. Мы так стараемся Ему понравиться, как девушка старается понравиться юноше, произвести на него впечатление, чтобы он обратил, прихорашивается. Естественно, она прихорашивается внешне, чтобы, как она еще может прихорашиваться, как она еще может произвести впечатление, как не внешностью своей, вот, какими-то, в любом, не обязательно там, косметикой или одеждой, а просто внешним поведением, словами, речами, мудростью. Ну, то есть она производит впечатление, она хочет, чтобы он ее заметил. Вот так же мы относимся ко Христу. Мы хотим, чтобы он нас заметил. Мы хотим, чтобы он увидел, какие мы хорошие. Если мы искренне пытаемся это сделать, искренне именно, то нас вводит в депрессию объективная реальность нашего бытия. Мы со страхом, трепетом, ужасом, негодованием и глубочайшим отчаянием узнаем, что мы совсем не такие хорошие, какие мы, на каких бы мог обратить внимание Христос. И это ввергает нас в отчаяние. Мы так стараемся Ему угодить, а Он... Видим, что да, он нами недоволен. И мы опускаем руки, вроде так стараюсь, а толку никакого нет. Так стараюсь, так стараюсь. Последних сил бьюсь, ну чтобы вот исполнить заповедь-то вот не получается у меня, не получается. И мы пребываем в этом отчаянии постоянно. Оно и является нашей подлинной духовной интонацией нашего отношения к Богу, отчаяние. А все равно я не стану таким, каким бы мог заслужить ее любовь. Бесполезно все это. Вот, не получится у меня. К Новому Завету эта мысль не имеет никакого отношения. Это Ветхий Завет. А Новый Завет совсем другой. В чем тогда новизна Нового Завета? А в том, что не надо ничего добиваться. Все уже дано. Бог уже простил, уже явил свою любовь, сказал нам, что Он нас любит, явил эту свою любовь, простер к нам свои ладони, хоть и окровавленные, дарует нам милость свою, как говорит на эту тему апостол Павел, Бог умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда не были ничего достойны, но Он, тем не менее, явил нам свою любовь, Он показал ее нам, Он даровал нам свою милость, хотя мы ничего еще тогда достойного этой милости не сделали, ничего. Мы никак не можем это понять. Человек, как только слышит такие слова о том, что вот Бог все простил, всех помиловал, всех любит, у него сразу ступор, у него сразу новая проблема, новое отчаяние, новая печаль. Это что же я, получается, зря стараюсь, что ли? Вот эта вот мысль, эта сердечная интонация, это состояние сердца, выраженное в словах. А что же я, напрасно, что ли? Зря все равно всем все дано. Значит, ничего не надо. Оно показывает, что, конечно, мы очень далеки от Нового Завета. Мы все хотим заслужить Его любовь, заслужить Его внимание, заслужить Его милость. А значит, никакой веры у нас нет. Да и подлинно, какая вера, если мы хотим заслужить, если мы хотим всем, с любыми способами исполнить те заповеди, которые Он нам даровал, чтобы получить, чтобы обратить Его внимание на себя. В чем же вера-то тогда? В том, что Бог есть. Так это и бесы знают, и бесы веруют и трепещут. Все верят в Бога, при чем тут это? Чем тогда, скажем, от нас отличаются мусульмане, которые также верят в Бога и также пытаются исполнить те заповеди, которые Он им дал? Но в том-то и дело, что христианин верит в то, что Христос его, Бог во Христе его простил, принял, обнял, прижал к себе, очистил его грехи, чтобы сделать его своим сыном. И он делает нас своими сыновьями и дочерями в день, когда мы крестимся. Но сколько бы мы ни умножали об этом речи, сколько бы мы ни пытались об этом сказать, снова и снова человек опять отбрасывает себя во времена Ветхого Завета, потому что веры в то, что Бог есть любовь, ее не надо заслуживать, ее надо принять. Вот буквально несколько минут назад я говорил с человеком, который осознал, понял, почувствовал, пережил страшную внутреннюю драму, трагедию. Человек осознал, что он не только не любит своей родной матери, не только осознал, что он ее ненавидит, хотя, конечно, ухаживает и заботится, но он понял всем своим существом, что он никогда в жизни не сможет ее полюбить. И это для него страшная драма, он в ужасе, он в отчаянии, потому что он увидел, что в его сердце никакой любви нет, ничего, кроме лицемерия. Ничего. Конечно, в обычной ситуации, в той, в которой мы живем, обычно живем, когда мы нормально общаемся с нашими близкими, у нас у всех создается иллюзия, что мы любим наших детей, наших жен, мужей, матерей, отцов. На самом деле, никакая не любовь, это просто такое отношение, потому что они относятся к нам хорошо. А стоит любому из них начать относиться к нам плохо, вот, презирать, гнобить, ненавидеть, истязать, мучить, вот, всяким образом сводить сосу, жевать сосвету, сводить с ума разными своими вольными или невольными какими-то проблемами, мы сразу поймем, кто мы такие на самом деле. Мы живем в иллюзии любви, хотя даже в этом многие неверующие лучше нас. И они такие же, также пребывают в иллюзии, как и мы. И только тогда, когда кто-то относится к нам особенно плохо, особенно, только тогда мы понимаем, какие чувства рождаются у нас. И чем ближе к нам этот человек, чем роднее он нам, чем неожиданнее для нас его реакция, тем больше негатива, больше злобы, больше гнева, больше раздражения, а порой и ненависти мы чувствуем внутри собственного сердца. И вот как однажды нас постигает это удивительное, замечательное и очень важное потрясение, я не только никого не люблю, я никого никогда не смогу полюбить. У меня нет, ну нет у меня в сердце любви, нет ее там. Не было и никогда не может быть по естеству, ибо я ж не Бог, только Бог есть любовь. А я не Бог, я порождение земли, я порождение греха, я порождение страстей, я гной этого мира. И во мне нету любви, я в смерти пребываю, в смерти существую. И мне надо очень важно соединиться с Богом, родиться от Бога, потому что только тогда я смогу любить, когда во мне будет Бог, когда я стану действительно рожденным от Него, вместилищем Его, когда во мне будет жить Он, и я буду любить им, в нем, через него, как он любит, его силой, его любовью, все существующее. Я никогда не смогу дать ему эту любовь. Он от меня ее не требует. Он знает, что я ничего никогда не смогу из этого принести, потому что у меня нет того, что он единственное бы мог принять. Да он и не требует, он дает. Кто жаждет, иди ко мне и пей, говорит он. Верующего в меня из чрева потекут потоки воды живой. Он не говорит, дай мне воду жизни, и я тебя приму в свое царство. Он говорит, возьми воду жизни, это и есть мое царство. Возьми, на, пей, я напою тебя. Возьми, на, ешь, я накормлю тебя жизнью. Я не требую от тебя этой жизни, я тебе ее даю. Но мы не можем никак в это поверить. И в этом смысле мы неверующие. Мы более или менее, конечно, признаем, что Бог есть, что Он существует, да. Но христианская вера, да и вообще подлинная вера, о которой говорит Библия, библейская вера, Вера, о которой свидетельствует Священное Писание, это вера в то, что Бог именно ищет нас, находит нас, исцеляет нас, помогает нам. Он всячески, это Его волей мы пришли в храм. Вот взять, например, скажем, любого из пророков. Вы можете 10 раз прочитать, скажем, книгу пророка Исаии. Можете 20 раз прочитать. И по-прежнему, пока что-то вот не щелкнет в вашем сердце, вы не поймете самой сути. Почему пророк Исаия становится пророком? Потому что Бог так захотел. Разве Исаия хотел быть пророком? Разве он мог быть пророком? Нет. Бог нашел его, поднял, очистил и сделал пророком, потому что Бог захотел. Но мы это читаем и все понимаем. Но в обычной ситуации мы говорим, вот я хороший, Бог меня выбрал. Или вот он хороший, Серафим хороший, Саровский хороший, Бог его наградил такими дарами. Это Бог выбрал из среды русских людей Серафима и сделал его Серафимом. Христос в Евангелии говорит, не вы меня выбрали, я вас выбрал. Мы говорим, да, да, вот он их выбрал. Но в церковь я пришел сам. Сам пришел. Никто меня не тянул. Да не бывает так. Никто никогда не пришел в церковь сам. Бог его привел. Бог его выбрал, Бог его избрал, ведь именно избрание, как говорит постоянно апостол Павел, не от того, кого избрали, а от того, кто выбирает. И именно вот инициатива, и главная интенция, все исходит именно из него. А мы все хвалимся, мы все гордимся, мы все тщеславимся, мы все унываем от того, что вот... Бог меня не заметит, Бог меня не примет, Бог меня не простит, Бог меня не любит. Это галиматья, это бред сивой кобылы просто вот. Потому что он принимает уже, он уже животворит, он уже дает нам и вед Новый Завет о том, что Бог пришел к нам и живет среди нас. И мы, если хоть что-то делаем хорошее, это именно потому, что Он живет среди нас. Если бы не так, мы бы все сожрали друг друга, зарезали бы, как этого хотел бы сатана. Но Он не оставил нас, животворит нас, поэтому мы думаем, поэтому мы чувствуем, поэтому мы жалеем, поэтому мы говорим, поэтому хоть что-то доброго, хорошего мы делаем и хоть что-то в заповедях Божьих понимаем, и хоть как-то Бога нашего чтим, хоть как-то, только потому, что Он посреди нас. И вот мы, священники в алтаре, каждую службу говорим это несколько раз. Христос посреди нас. Это не просто слова. Это переживание того, что здесь Христос. Здесь Он присутствует. Мы причащаемся тела и крови Христа. Мы живем Христом. И без Христа давно бы ничего не было. И вот это правильное основание и закладывает в нас первое послание Иоанна Богослова. Оно в этом смысле очень и очень важное, потому что оно и говорит нам о том, что Бог пребывает в нас. И потому свет светит нас. Если Бог есть свет, то значит мы, уверовав во Христа, пребываем в свете. Не потому, что свет на нас светит, как свет солнечный, а потому, что свет светит внутри нас. Поэтому Христос и говорит, что светильник ставят на подсвечник, на стол, на окно, чтобы светил всем в доме. Светильник ставит. Не зеркало, отражающее какой-нибудь свет, а внутри христианина светит свет. Или мы говорили про любовь. Эта любовь изливается в нас Духом Святым. Она живет в нас. И, стало быть, именно поэтому мы и можем любить, если хоть кого-то любим, то любим потому, что любовь Божия излилась в нас Духом Святым. Он уже живет в нас, уже любит нас. И потому и возможно достижение полноты любви, как это мы видим в святых, потому что Бог уже вселяется в сердца наши благодатью своей обильно, и поэтому мы можем Его любить, потому что Тот, кто любит всех, внутри нас живет. Вот это две темы, которые мы разобрали в прошлый раз. О том, что Бог есть свет, и поэтому Его можно познать, и увидеть этот свет, но свет этот можно увидеть только тогда, когда этот свет светит внутри нас.